Добрый вечер, господа. Должен вам откровенно сказать, что многие у нас здесь на BBC живут двойной жизнью.
То есть чтобы днем... не сказать больше.
То есть днем приходят на работу, выходят к микрофону добросовестно, читают или рассказывают все, что им положено по работе, а потом на заре встают и что-нибудь такое кропают или ночью не спят. В результате вроде человек работает здесь, а получает какие-то ордена, премии. И вот один из таких, это Равиль Бухараев, недавно, Равиль, получивший государственную премию.
Да, государственная премия Республики Татарстан, моя родина, так что я чрезвычайно...
Равиль, вам придет... пить не обязательно, и мы вас заставлять не собираемся.
Но водичку я подниму.
Нет, но чокнуться вы обязаны, чокнуться стеклянным стаканом.
Добрый.
Мы на радио, нам...
А, вот так вот.
А теперь демонстративно можете не пить, и мы об этом скажем. Вкратце сначала о премии, потому что нам тоже не безразлична судьба коллеги.
Ну, это высшая премия, которая присуждается в Татарстане за в области искусства. Причем это и живопись, это и скульптура, это и театр, и это литература, конечно. Она присуждается уже на больше 40 лет, и премия очень высокой считается, она действительно таковой является, потому что она носит имя Тукая, который, конечно, классик татарской литературы, непревзойденный совершенно человек, который умер в возрасте. О нем говорят так, что он умер в возрасте Лермонтова, а успел сделать столько, сколько Пушкина. Угу. Вот. И поэтому это чрезвычайно почетная премия. А для меня она почетна вдвойне, потому что впервые за все эти годы она присуждается за произведения, написанные на русском языке. Потому что я, будучи татарином, так сложилась моя жизнь, что я главным образом пишу по-русски в Англии. Вот. И я считаю, что это огромная честь. И для меня это действительно невероятно высокая премия. Пожалуй, я никакой другой, честно говоря, просто не хотел.
Равиль, кстати, а вы по-татарски говорите?
Минбекер же слышен татарщик, я гус.
А?
Я сказал, что я очень хорошо говорю по-татарски, если нужно. Конечно,
ну,
я,
вот,
более того, я даже пишу по-татарски, но начал я писать по-татарски, когда мне было уже 36 лет, поэтому это я сделал, в сущности, это факт моей биографии, а не факт литературы. Это, конечно, можно печатать, это печатали неоднократно, но я думаю, что все-таки у меня получается гораздо лучше по-русски, так что нужно по-русски.
Вы пришли к нам как татарский поэт, как молодой татарский поэт.
Так, ну, и такой уж я тогда уже был молодой.
Ну, молодой, молодой.
Тогда действительно были годы, начало 90-х, да, когда вот меня довольно активно публиковали по-татарски. Я уже, пожалуй, забыл.
Молодой татарский.
Но я к тому времени был уже и венгерским поэтом, кстати.
Вот я только хотел сказать, вы же по-венгерски можете, если надо.
Если надо, да. Ну, действительно, я выпустил одну книгу по-венгерски.
Если уж очень надо.
Вот.
И же в венке сонетов у вас же раздел венгерский.
Да, да, у меня есть на венгерском языке венок сонетов один и несколько стихотворений. Они до сих пор, в общем, иногда публикуются в Венгрии, как некий раритет. Ну, хотя меня, в общем, приняли за это в Союз писателей Венгрии, в пен-клуб.
Равиль, я умышленно все время педалирую.
Простите, я просто хочу добавить, что даже понимать надо, что человек, который... Это же не то, что там по-английски или по-французски научиться говорить и писать, это по-венгерски. Это вам... Понимаете, что это не просто в 10 раз труднее, а в 100.
Я все время педалирую эту тему, и под этой темой заключается то, что вам дали премию, в общем, за две книжки стихов. Работа на BBC, по моему многолетнему наблюдению, поэтическая в душе убивает начисто. Потому что журналистика здесь у нас не самого высокого разлива. Мы занимаемся часто очень вторичным. Переводим то, что написали всякие английские корреспонденты. Кое-что пишем сами. Но, сами понимаете, это не «Нью-Йорк Таймс». Мы тут никаких разоблачительных сенсаций никогда никому не передаем.
А кроме того, запас слов должен быть сугубо очень ограниченным,
да,
чтобы что-то там не сказать, чего не надо.
Ну и потом поэзия – это все-таки собственное мнение и собственная личность. Да. Вот чего на BBC, так сказать, чрезвычайно мало.
Так ваш рецепт, как вы этот огонек в душе держите, так, чтобы он не погас?
Ну, BBC это много, конечно, в жизни занимает, но это же не вся жизнь. И для человека, который профессионально занимается литературой, а первые мои стихи были напечатаны в 1968 году в городе Казань, да, то есть почти 40 лет назад. И я думаю, что это вопрос даже не вдохновения, я не понимаю, что это такое, потому что я вынужден работать каждый день, независимо от того, что происходит. Я думаю, это уже внутреннее состояние просто. Кстати, и Светлов говорил об этом, что на самом деле никакого вдохновения нет, это есть всегдашнее состояние готовности к работе. Вот я вот всегда готов, как юный пионер в этом отношении, когда что-то действительно приходит. Но стихов я пишу крайне мало, безусловно, за последние 15 лет, именно того, что работа такова.
Да, на тему поэтического огня есть реальный совершенно анекдот. У нас в училище Макарова произошло. Курсанта в милицию свезли, потому что он в пьяном состоянии шинелью пытался накрыть вечный огонь на Марсовом поле.
Ему казалось, что огню
холодно. Это пожар. Нет, ну вообще это пожар. Он уж тушил по уставу, понимаете? Так вот у нас поэтическим огнем тут шинелью накроют на раз. Далее. Я еще хочу отметить, что по первому образованию вы математик. И, ну, не арифметика, а там повыше, умеете.
Ну, во всяком случае, да, я занимался высшей математикой. Я даже закончил аспирантуру МГУ на факультете вычислительной математики и кибернетики. И тогда это называлось у нас теоретическая кибернетика. То есть, в общем, теоретическая часть программирования и остальных вот таких вот
вещей. Это какой период?
Это был с 1974 по 1977 год, три года.
С 74 по 77.
Да, у меня были даже работы, статьи опубликованы в то время. Но получилось так, что в 77 году у меня одновременно я закончил аспирантуру, надо было готовить диссертацию, и тут же у меня вышла книга, меня приняли в Союз писателей СССР.
И пошел в писатели.
Я пошел, да, пошел в писатели.
Но внутреннюю красоту математических формул и чистоту идеи вы оценить можете?
Я надеюсь, что я могу, вот именно надеюсь, потому что, когда меня спрашивали, как же это вот вы выбрали между математикой и поэзией, я говорю, что в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань, как говорилось. Так вот, трепетная лань – это математика.
Совсем не поэзия.
Да, это совсем не поэзия, потому что математика – это удивительная вещь, удивительная, и она требует действительно полной отдачи. Вот быть математиком и работать на BBC невозможно.
Невозможно. Вот мы сейчас постепенно переходим к главной нашей сегодняшней теме, именно темплтоновский премии, на которые вы ходили на вручение. Но я этот математический, ваше математическое прошлое умышленно упоминаю, потому что, говорят, через высокие полеты математической мысли можно приблизиться ко Всевышнему тоже.
И неоднократно это происходило в истории, честно говоря, если посмотреть на тех людей, которые действительно в математике приблизились к Всевышнему и остались столпами, в общем, гигантами в этой науке, исполинами, то чрезвычайно много из них, если не все, были на самом деле глубоко верующими людьми. Начнем с Аль-Фараби, который изобрел такую вещь, как алгебра в X веке, с чего и пошла высшая математика, так называемая. Ну, Декарт еще как-то боролся с идеей, так сказать, хотя он никогда не отрицал Бога как такового. Он боролся с церковью, скорее. Но Ньютон, например, был глубоко верующим человеком. Лобачевский был верующим человеком глубоко. Гаусс, который, так сказать, сделал то же самое, что Лобачевский, но он сидел в Германии, был тоже глубоко верующим человеком.
Ньютон.
Да, Ньютон, я сказал. Но более того, Эйнштейн, который никогда, допустим, не говорил о своей вере, да, он никогда не говорил, что я верующий человек, но люди, которые с ним работали, они говорили, например, вот о нем такое, что когда он размышлял о какой-то идее, пытался какую-то формулу вывести и вообще сделать красиво, потому что в науке это очень важно сделать красиво, не просто сделать. И вот он говорил так, вот интересно, так или нет, понравилась ли Богу эта формула или нет, вот так он себя спрашивал.
Я опять математическую аналогию провожу, потому что для меня и религия, и математика построены по определенному, по очень сходному принципу. И в той области, и в другой есть высокий полет, есть приближение ко Всевышнему. Но если в математике, условно, командует всем арифметики, так сказать, на уровне там, школьной программы. И в религии тоже очень во многих областях позиции захвачены людьми, которые вот этих высоких полетов особенно не понимают, а, так сказать, опираются на какие-то там традиции и каноны.
И я бы даже назвал это по-другому. Есть прикладная математика и прикладная религия.
Вот. Теперь, темплтоновская премия на вручение, которой вы недавно ходили.
Ну что ж, это удивительная премия, на самом деле, потому что если людям, которые нас слушают сейчас, сказать, что за размышления о том, насколько наука близка к религии, религия близка к науке, даются премии, причем вручаются в Букингемском дворце, королевском здесь, в Великобритании, и эта премия больше, чем Нобелевская премия по размеру денежному исчислению, наверное, многие удивятся. Подумают опять, ну вот чем люди занимаются, нам бы эти деньги или нам бы эти возможности, мы бы, наверное, употребили это на более, так сказать, какую-нибудь интересную вещь. Но на самом деле Джон Темплтон, сам филантроп, который много, в общем, по существу стал по-настоящему делать деньги только после Великой депрессии 1929 года, и из самого, так сказать, скромного происхождения человек, который сам себя сделал. Где-то в 70-е годы он выделил фонд Джона Темплтона, который как раз занимается, что ли, связями науки и религии, но не взаимообъяснением, что ли, науки и религии, о религии и науке. А другом он сказал, что мы дожили до такого момента, когда ничто не может претендовать на истину в последней инстанции. Наука, которая претендовала на истину в последней инстанции, вот когда на Марсе будут яблони цвести, все пели, так сказать, и когда было ясно, что вот Луна уже вот здесь, Марс уже то за пазухой и так далее, потом выяснилось, что нет, он нет, это гораздо все сложнее. И более того, от науки столько же, по крайней мере, вреда человечеству, сколько и пользы.
Я уж не буду называть цифру погибших в британских госпиталях. Это цифра чудовищная, сравнимая только с числом аварий на дорогах.
А к чему, почему?
Потому что наукой убили людей.
Ну, это не совсем.
Я за свои слова. Это не это речь идет только о неправильных диагнозах, о побочных влияниях лекарств, о том, что аллопатическая медицина конкретно убивает людей.
Ну, все на свете, а так бы они умерли еще быстрее. Это...
Как всегда, все интересное вызывает споры. И вот Джон Темплтон сказал, что, на его взгляд, единственный способ каким-то образом воцарить определенный мировоззренческий порядок во всем, что происходит, это и для науки, и для религии, причем для религии неважно какой, христианской религии, буддийской, мусульманской, абсолютно любой, любой религии, которая, в которой присутствует понятие Бога. Всевышнего, потому что есть религии, в которых этого понятия просто нет, это псевдорелигии.
Темплтоновский.
И он сказал, да. Это называется так называемый the humble approach, да, то есть смиренный подход. Он призывает и ученых, и деятелей религии, религиозных людей, просто быть гораздо более смиренными в своей оценке действительности и оценке собственной приближенности к истине.
Я хотел сказать, кто получил среди других эту премию. Прежде всего, надо назвать Александра Исаевича Солженицына. Я имел честь и счастье присутствовать на собрании, где его чествовали в связи с вручением премии. Действительно, премию вручал герцог Эдинбургский в Бекингемском дворце, а на следующий день была в городской ратуше здесь, был вечер. Кроме Солженицына, например, Темплтоновскую премию имела мать Тереза из Калькутты. Темплтоновскую премию имел знаменитый американский проповедник Билли Грэм. И наряду с этим такие ученые, как Чарльз Таунс,
да, который, в прошлом году Чарльз Таунс,
который вместе с Прохором Ибасовым сделал
лазер. Изобрел лазер, можно да. сказать, да. А в этом году премию получил Джон Бэрроу. Это сравнительно молодой человек, потому что все-таки Таунсу сейчас 83 года, 84 уже в этом году, а Джону Бэрроу, который математик, профессор математики в Кембридже, ему, по-моему, 56. Это, в общем, считается...
Ребенок.
Ребенок еще, да, да. И в науке это, в общем, тоже, конечно, не очень такой солидный уж такой возраст. Он получил за целый ряд книг, которые он написал, по-моему, у него 17 публикаций, книг, которые как раз вот... мировоззренчески и философско рассматривают вот вопрос в плоскости возможных взаимопроникновений, взаимопонимания религиозных представлений о действительности и научных представлений о действительности. Его книги называются, например, «Теория всего». Или иносказательно здесь так называют «Единую теорию поля». Физическую. Или, например, книга, которая у него называется вообще удивительно «Книга ни о чем». Это книга о нуле и понятии нуля, и исторически как развивалась сама философия понятия нуля. Потому что нуль, например, изобретение нуля, может быть, люди не отдают себе отчета, что она, это было совершенно революционное представление. Ведь известно, что арабские цифры, например, которые мы называем, их изобрели в Индии. Но только с добавлением нуля во время мусульманского ренессанса, мусульманскими учеными. Собственно говоря, и произошла. Почему не алгебра это возникла, почему возникло очень много математических направлений тогда? Потому что ничто вдруг стало чем-то. И можно было оперировать с понятием ничто. И вот когда мы об этом говорим, я думаю, люди, которые нас слушают, уже задумываются, а действительно ли так далеки наука и религия, если мы можем говорить такими очень довольно красивыми и интересными, и очень метафоричными терминами.
Но сам факт того, что человек может оперировать абстрактными категориями, говорит уже о том, что способность оперировать этими абстрактными категориями у него откуда-то есть. И само происхождение этого всего тоже заставляет задуматься. Но мы сейчас давайте не будем углубляться, скажем, в воспарения философские. А самое главное, у каждого человека к какому-то времени в жизни, если он на эту тему размышляет, то сливается воедино все его струи в биографии, его образование, его бесконечные размышления где-то там в глубинах мозга, которые не прекращаются никогда. И вы как математик, поэт, историк, я не знаю, радиовещатель и прочее, у вас, видимо, к сегодняшнему дню слилось в нечто единое ваше понимание вот этого темплтоновского соединения науки.
Сев, если бы это произошло, я бы, наверное, был самым счастливым человеком. Но я чувствую, что это возможно. Я думаю, что самое важное в жизни чувствовать, что нечто возможно, что для этого есть некоторый багаж и действительно некоторый труд, некоторый опыт. Потому что я действительно пишу по... Я получил небольшой грант от того же самого фонда Джона Темплтона на книжку на английском языке, которая называется «Ислам и наука в бывшем СССР», где я в исторической перспективе пытаюсь вот какие-то свои идеи выразить. И в этом смысле, конечно, чрезвычайно важно, что я занимался математикой. И в некотором смысле я не бросал ее заниматься, потому что математика – это ведь не всегда цифры. И далеко не только цифры. Например...
Топология.
Да, топология. В том-то и дело, что я помню, вдруг мне написал недавно один человек по имейлу сюда на BBC, Равиш, я на интернете нашел вашу дипломную работу, какую-то статью, которую напечатали, вот не могли бы мне ее прислать. Но прошло, я, слава богу, 30 лет почти. Но дело даже не в этом. Я вдруг вспомнил, что там, например, в этой работе встречались такие фразы. В каждой окрестности нуля существует некоторый ненулевой идеал. Это абсолютно математическая вещь. Это лемма. Математическая. Но это понятие топологии кольца целых чисел. И вот действительно понятие идеала и понятие окрестности нуля. Ну как это звучит? Это звучит очень, конечно, здорово. Даже с точки зрения человека непосвященного. Но главное не в этом, математике не в этом. Главное, чему она учит, это не принимать желаемого за действительное. Потому что очень много вещей, которые кажутся настолько очевидными, настолько кажутся понятными, настолько вот только возьми вот и распиши. Начинаешь-то расписывать, и выясняется, что это далеко не так. Что даже самые простые представления на бумаге, математически, они, в общем, ведут совершенно в другую сторону. И вот это самое главное, наверное, что не только в математике, а в науке важно. Потому что вот тем-то она отличается, наверное, от религии, в массовом, что ли, ее представлении. То, что религия очень часто принимает желаемое действительно и останавливается на этом. Она не идет дальше. В то время как, ну я все-таки не православный человек, я мусульманин, и мои примеры именно в этом смысле могут быть только мусульманскими. Я действительно много занимался историей суфизма, Аль-Фараби и так далее. Я вижу люди, которые действительно серьезно этим занимались, которые ставили перед собой вопросы философские по поводу своей веры. Они на это тратили всю жизнь, причем тратили эмпирически. Собственно говоря, то же самое в науке, очень важна эмпирика, то есть эксперимент, серия экспериментов, выборка экспериментов, которая дает некоторый результат. Так вот, действительно люди, которые серьезно относились к своей вере, а не просто как к возможности показать, что они тоже к чему-то принадлежат, а таких ведь большинство, к сожалению, вот они как раз ставили эксперименты. Эти эксперименты были молитвенными, эти эксперименты были научными, в том смысле, что они пытались вот через науку, через методологию, философию проникнуть в какие-то тайны Вселенной и так далее. Но для них это было все едино. У них не было разницы между наукой и богословием в чистом виде. И вот в этом смысле я вижу очень много близкого, потому что все эти люди, на самом деле, если посмотреть сейчас на историю, там, вот недавно вышла книга 50 выдающихся мусульманских ученых, все они были глубоко верующими людьми, все они занимались исключительно с их точки зрения исламом. Но на самом деле результаты, которых они добивались, были абсолютно прагматические, практические и абсолютно научные результаты. Относятся ли к гуманитарной философии или к естественным наукам. Я думаю, что вот в этом смысле чрезвычайно важно посмотреть, с чего все начиналось, потому что вспоминается мне Евангелие от Фомы, где, значит, апостолы, это еретическое Евангелие, не каноническое, и там апостолы спрашивают Иисуса, учитель, рабби, они говорят, а когда будет конец? А он отвечает: разве вы уже нашли начало, что думаете о конце? Так вот запомните, конец там, где начало. И вот, кстати, именно это заставляет меня думать, что не такое уж это Евангелие еретическое, потому что просто так это сказать нельзя. Совершенно. И вот то же самое. Я думаю, что вот когда вы говорили о том, что что-то сливается, да, после жизни, после опыта, после каких-то попыток что-то понять и что-то сделать, на самом деле человек приходит, и все приходит к своему началу. Потому что все выходит из единства, и все возвращается в единство. Mm-hmm. Потому что мы появляемся из чего-то, чего мы даже не знаем. Это даже ведь не капля. Мы появляемся из каких-то, так сказать, совершенно непонятных вещей и возвращаемся туда же.
Вы помните у Пушкина ведь послание? Ну, мы движемся к началу своему. Кому из нас последний день лицея торжествовать придется одному? Mm-hmm. Забавно, что в одном из изданий Пушкина в Советском Союзе какое-то там время, я ничего дурного не хочу сказать, даже просто они машинально исправили и написали: мы движемся к закату своему. Да. Потому что редактор или корректор...
Да,
но Пушкин-то написал: мы движемся к началу,
конечно,
своему.
Именно к началу. То есть все, всякий конец есть начало, и все в этом смысле закольцовано. И если и наука, и религия вспомнят, из чего они начинались, не посмотрят на себя, вот что у меня есть научный руководитель, вот он не хочет, чтобы я вот так думал. Да? У меня есть лаборатория, где есть, понимаете, Ася, вот Ася, ее нельзя обидеть, потому что вот от нее зависит путевка, допустим, раньше зависела там и так далее. Если посмотреть, с чего это начиналось, ведь наука и богословие вышли абсолютно из одного корня, из одного представления о Вселенной. Потому что, ну, мы знаем, что иудаизм есть древнейший из религий. Для нее, например, абсолютным постулатом является единство Всевышнего. И так, когда начинаются все эти рассуждения, мы опять видим, что выходим из единства, и мир рассматривается как зеркало единства вот Всевышнего. Именно потому мир един. Он един экологически, он един и так далее. И вот Джон Бэрроу, о котором мы уже сегодня упоминали, в одном из интервью, которое я у него взял, просто в наших разговорах, он сказал: мы, говорит, ученые, как ученые, не ищем Бога где-то в определенном месте во Вселенной. Это наивно и смешно. Этого быть не может. Но для меня, говорит, одним из доказательств существования бытия Божьего заключается в том, что когда мы посмотрим на силы природы и на кирпичики природы, на их, так сказать, самом основном уровне, мы выясним, что все движется очень симметрично и очень просто, что всего несколько сил существует в природе, из-за которых все остальное происходит. Там сила гравитации, там ядерная сила, слабая ядерная сила и электромагнетическая сила. Вот теория поля как раз собирается свести их воедино. Но приложение этих сил образует во Вселенной вот такой вот зримый хаос, которого понять, казалось бы, невозможно, потому что именно приложение сил при погрешностях. И здесь вот, когда начинаешь заниматься всерьез какими-то сравнительными идеями науки и религии, видишь, что вопрос погрешности, вопрос единства и вопрос баланса становятся главными принципами, вокруг которых можно строить некую теорию, некоторую философию, некоторые...
Да. Когда-то я интервьюировал архиепископа Йоркского, это второй по старшинству клирик в Великобритании. Разговор был о науке и религии, естественно. Он мне рассказал такую вещь, что он был в ЦЕРНе, это физический, международный физический институт. Он в Швейцарии, но его ускоритель огромный частично находится на французской территории. И там молодые физики водили его кругом, показывали все. Сам он, между прочим, тоже ученый, но только он биолог был. А потом отошел от науки и пошел просто в рядовые священники. Постепенно стал архиепископом. Так вот, они ему все показывают, рассказывают про кварки. Тогда очень были популярны кварки. Он говорит: очень интересно. Ну, а дальше что? Вот сначала была молекула, потом был атом, потом ядро атома, теперь кварки. Что дальше? Тут, говорит, они затихли, обменялись несколько такими виноватыми взглядами и сказали: а дальше это уже ваша область начинается. Так что они тоже, они прекрасно понимают, что какое-то вот это единство, оно есть.
Я открытие внутриатомных всех этих сил и частиц сравниваю с открытием Америки. То есть Америка и до Колумба там была, и частицы эти там были, их просто открыли, как Америку открыли для себя, так и частицы открыли для себя. Но объективно они существовали там до и после, будут всегда. И божественность вдохновляла людей на разное. Кого в науке подвигало, а вот то, что мы услышим сейчас, подвигло человека на музыку, которую забыли после его смерти на некоторое время, но теперь уж не забудут никогда. Таня, говорят, у автора, у JCB, Вагена Себастьяна Баха, неприятности были по службе?
Да, можно сказать, почти что закатили за строгача с занесением. Я на днях буквально вычитала, было письмо в газету о том, что, оказывается, когда он был органистом, Бах, я имею в виду, значит, его вызвали на какой-то там, я не знаю, как у них назывался церковный совет в те времена, и сказали, что вообще вот плохо вы себя ведете, я говорю, Себастьян, потому что все органисты сидят и играют, что положено. А вы там, значит, поиграете в разные стороны, знаете, а потом что-то одну мелодию сразу меняете, другой мелодией, как-то у вас все перескакивает туда-сюда. Так вот, что больше этого не было.
Чтобы как было, так и продолжено.
Да, избыток творчества на работе иногда приводит к катастрофическим последствиям, как вы все, господа, знаете очень хорошо. А теперь Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Если спросить любого, даже очень высокообразованного британца, кто такой Уильям Кинемонт Бертон, можно не сомневаться, что не 99, а 100 из 100 о нем и не слыхали. А между тем в Японии имя его широко известно, и ежегодно японцы совершают, можно сказать, паломничество на его могилу. Потому что в конце 19 века этот британец, шотландец вообще говоря, просто-напросто спас Японию от холеры. Бертон приехал в Японию в 1887 году. Тогда японское правительство пригласило в страну из-за рубежа инженеров и преподавателей помочь в модернизации страны, прочно застрявшей на феодальном уровне. В то время в Японии ежегодно десятки тысяч людей умирали от разных эпидемий, в том числе в первую очередь от холеры. Прежде всего, из-за того, что не хватало, не было чистой воды для питья. Никто этим так не интересовался. И кроме того, потому что никто там и не слыхивал о профилактике. Такого понятия не было. Человек заболевал, его отправляли в больницу. Вот и все. Они не понимали. Бертон популярно объяснил им, что болезнь можно и предотвратить. Они просто этой концепции себе не представляли.
Как нуля не понимали.
Примерно так. Но главное, он создал в Японии, во всех крупных городах, и в некоторых мелких, сеть водопроводных и канализационных систем. В одном из городов на юге страны система фильтрования песка, построенная Бертоном больше 100 лет тому назад, до сего дня позволяет получать настолько чистую воду, что ее разливают в бутылки и продают по сей день с портретом Бертона на ярлычке бутылочном.
То есть песчаные фильтры он сделал?
Да.
Песчаные фильтры, да-да.
Он, видимо, был человеком невероятной энергии. Он не только занимался всеми этими водопроводными делами, но и преподавал в Токийском университете. К тому же он был одним из первых фотографов Японии, и его снимки неоднократно публиковались и считаются бесценным историческим материалом. Что еще интереснее, не будучи архитектором, Бертон спроектировал первый японский небоскреб, по тем понятиям, шестигранное 12-этажное кирпичное здание, которое, вот тут есть его старая-старая картинка, можете посмотреть, которая стала едва ли не главной достопримечательностью Токио. Его ежедневно посещали тысячи японцев. Небоскреб снесли после того, как был серьезно поврежден в результате землетрясения 1923 года. Я понимаю, что вы хотели сказать, не видел.
Нет, я не в этом дело. Наоборот, я, конечно, не видел, потому что его снесли. Да. Нет, я когда первый раз приехал в Японию в 70-м году, то я жил в самом главном небоскребе в городе Осака гостиница «Плаза» имела 11 этажей. Можете
себе
представить, да. Но она была антисейсмической. А потом, когда я второй раз приехал в Японию, уже в Токио был 60-этажный небоскреб, тоже антисемитский.
Весь на резиновом ходу какой-то такой.
Да, но поскольку это было, товарищи, не забудем, это было в 19 веке, когда его построили.
Да.
И все дома в Токио были тоже кирпичные, но очень-очень низкими. Вот тут видно, как он возвышается над всем городом, да, один. Да, и просто он был, как, можно сказать, собор Святого Павла у нас. Да. И всех один. Ну, снесли. Но и сегодня об этом здании, кстати, очень многие помнят, его, так сказать, любят в Японии исторически. И на месте, где это здание стояло, есть специальная памятная доска. Опять же, с именем Бертона. Бертон умер в Токио в 1899 году, как раз когда он собирался вернуться на родину со своей женой японкой и маленькой дочкой. Ему было всего 43 года. Да. Как я уже сказала, каждый год день его смерти его почитатели собираются на его могиле. Вот на следующей неделе они снова соберутся, и там будут звучать шотландские волынки. Но вам, вероятно, уже хочется спросить, почему я вдруг вспомнила о Бертоне какое-то событие недели.
Все хором. Почему?
А потому, что сейчас исполняется 150 лет со дня его рождения. И японцы решили, что настала пора, наконец, напомнить британцам, какой у них был замечательный соотечественник. Они собираются воздвигнуть Бертону мемориал в Эдинбурге, неподалеку от дома, в котором он родился. И тут стоит упомянуть еще об одной интересной детали его биографии. Отец Бертона был своего рода меценатом. Он оказывал помощь разным начинающим писателям, в том числе Конан Дойлю. И в юности Конан Дойль несколько лет прожил в доме Бертона. О. И дружил, соответственно, с сыном, с нашим Уильямом. И одна из его книг посвящена, цитирую, моему старому другу Уильяму Бертону. А тут ни в Шотландии, ни в Англии никто о нем не помнит, что еще раз доказывает, что нет пророка в своем отечестве. Но, может быть, теперь вспомнят с помощью благодарных японцев.
Сегодня по странному совпадению родилось японское двустрочие, навеянное луком парей. Оно звучит так. А из парей доносится нарей. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
14 мая 1896 года. 110 лет назад в Москве, в Успенском соборе Кремля, состоялась коронация нового императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны. К несчастью, 18 мая, во время народного гуляния со раздачей подарков пива и вина на московском Ходынском поле, там, где впоследствии долгие годы был аэропорт, потом городской аэровокзал, произошла чудовищная давка. Погибли 1389 человек, искалечены были еще 1300. 14 мая 1921 года, 85 лет назад, была основана Компартия Чехословакии. В 1948 году она совершила переворот, и вождь коммунистов Клемент Готвальд стал единоличным правителем страны. Об этом эпизоде замечательно написано в книге «Смеха и забвения» Милана Кундеры. Очень рекомендую прочесть. 15 мая 1591 года, 415 лет назад, в Угличе внезапно умер единственный наследник Ивана Грозного, малолетний Дмитрий. Вину в организации его убийства приписывали боярину Борису Годунову. Однако Годунов все же стал царем. В 1604 году в Польше объявился дьякон Растрига Григорий Отрепьев, заявивший, что он на самом деле царевич Дмитрий, спасенный, дескать, от смерти. Его даже признала, в кавычках, мать Дмитрия, вдова Ивана Грозного Марфа Нагая. Этот человек, прозванный Лже-Дмитрием, сумел занять российский престол в 1605 году, но бояре подняли бунт, и 17 мая 1606 года, 400 лет назад, Лже-Дмитрий был низложен и казнен. 15 мая 1536 года, 470 лет назад, состоялся суд над второй женой короля Генриха VIII, Анной Болейн, и ее братом Джоном Рочфордом. Оба были казнены в лондонской крепости Тауэр. Анну обвиняли в кровосмесительной связи с братом, чего почти наверняка не было, а также в колдовстве. У нее был шестой палец на одной руке. и в том, что она не произвела на свет наследника престола, а родила она девочку, будущую королеву Елизавету I, а затем мертвого ребенка. Перед казнью на плахе в Тауре, ныне туристской достопримечательности, Анна произнесла речь, превозносившую короля за всяческие добродетели, после чего французский палач отсек ей голову мечом.
Есть знаменитая цитата Анны Болейна. Она сказала, король перед казнью, она сказала, король так милостив ко мне, он из служанок сделал меня княгиней, из княгинь королевой, а теперь из королевы хочет сделать святой великомученицей. Какое все-таки чувство юмора и философское осознание своей судьбы. Извините.
15 мая 1941 года, 65 лет назад, совершил испытательный полет первый реактивный самолет, британский Глостер Е-28 с турбореактивным двигателем инженера Фрэнка Уитла. Родоначальник реактивной авиации был удостоен рыцарского звания и вошел в историю как сэр Фрэнк Уитл. 16 мая 1956 года, 50 лет назад, родилась самая знаменитая гимнастка прошлого века Ольга Валентиновна Корбут. С 1991 года она живет в Соединенных Штатах. Пожелаем ей здоровья, долгой жизни и неуязвимости к различной клевете, которой время от времени подвергается она сама и ее сын. 18 мая 1991 года, 15 лет назад, первая британская женщина-космонавт Хелен Шерман совершила космический полет в составе экипажа российского корабля «Союз ТМ-12». Теперь немного подробнее. 16 мая 1886 года, 120 лет назад, в Москве, в семье художника, родился Владислав Фелицианович Ходосевич. Последний великий поэт-классик, как его иногда называли. В 1922 году он эмигрировал, и в советское время его не печатали. Классический русский ямб – главная стихия Ходосевича. Не ямбом ли четырехстопным, заветным ямбом допотопным? О чем, как не о нем самом, о благодатном ямбе том, с высот надзвездной музыки к нам ангелами занесен, он крепче всех твердынь России, славнее всех ее знамен, написал Ходосевич в 1938 году, за год до кончины в Париже. Давайте еще почитаем. «Горит звезда, дрожит эфир, таится ночь в пролеты арок. Как не любить вас этот мир, невероятный твой подарок? Ты дал мне 5 неверных чувств, ты дал мне время и пространство. Играет в мареве искусств моей души непостоянство. И я творю из ничего твои моря, пустыни, горы, всю славу солнца твоего, так ослепляющего взоры, и разрушаю вдруг, шутя, всю эту пышную нелепость, как рушит малое дитя из карт построенную крепость». Ходосевич знал, что его придет время, будут читать в России. Вот его памятник, всего 8 строк. «Во мне конец, во мне начало, мной совершенное так мало, но все же я прочное звено, мне это счастье дано. В России новой, но великой, поставят идол мой двуликий на перекрестке двух дорог, где время, ветер и песок». Последний классик прожил на свете 53 года. Большие русские поэты долго не живут.
Спасибо, Леонид Иванович. Мы возвращаемся к беседе с Равилем Бухараевым и беседами, в общем, о Джон Темплтоновской премии и о соединении, смиренном соединении науки и религии.
Каким-то образом и Ходосевич.
Да. У моего дедушки была любимая шутка. Он рассказывал мне анекдоты 19 века. Солдаты спрашивают, что такое святые мощи? Он говорит, сушеный архиерей, ваше благородие. Вот, чтобы не занижать наш разговор до такой планки, я хотел бы вас спросить, как вы видите, в каких науках есть признаки Бога? Можно, ну или там идеи как бы божественного проследить. Потому что признаков науки, скажем, в религии мы сейчас искать не станем. Хотя, видимо, можно и это тоже сделать.
Я думаю, что можно. Но с моей точки зрения не существует науки, если это, конечно, не евгеника, но уже наука по определению, в которой не было бы вот этого присутствия Бога. Это присутствие может быть совершенно разным. Это может быть присутствием Бога в душе человека, в его таланте. Это может быть присутствием Бога в образе мысли. Потому что, допустим, вот доктор Абу-Салам, единственный мусульманский лауреат Нобелевской премии, как раз за то, что он доказал, что электромагнитные силы и слабые ядерные силы – это одна и та же сила. Он, например, был... все его теоретические труды, а это труды по теоретической физике, по ядерной физике, они снабжались в конце небольшим послесловием коранического толка, где он объяснял, почему, собственно говоря, вот методология и вообще философия этого помогла ему в том или этом. Это может быть и так. Но я думаю, на самом деле это присутствует в том, что я думаю, что вся наука и вообще вся жажда познания в человечестве как таковом, она от Бога. Просто от Бога, потому что мы же опять возвращаемся в начало, о чем мы так сегодня убедительно говорили, по крайней мере старались. Заключается в том, что вообще сама мысль, которая родилась, она ведь родилась от того, что нужно было различить одно от другого. Потому что если тебе не нужно ничего различить, если ты всем доволен абсолютно, что вокруг тебя, зачем тебе мысль? Ты просто потребляешь то, что есть. И, либо это, так сказать, плод на ветке, либо это в магазин сходи, потреби. Какая разница? Да. В общем, мозг здесь не нужен.
Но раз уж вы заговорили о мысли, мысль появляется в мозгу человека, а мозг человека – часть его организма, а организм создается при зачатии через ДНК, через запрограммированность его. И если учесть, господа, что мы с вами наполовину совпадаем с цветной капустой, то возникает вообще вопрос, откуда эта мысль?
Слушайте, я хотел подстрочное примечание к Равилю. Вы сказали Абду-Салам, это великий физик, но все-таки хорошо бы сказать, что он жил, работал и умер в Англии.
Это да, это было такое. У меня вот недавно вышла книга в прошлом году, которая называется «Ностальгия по откровению», по истинному откровению и в науке, и в религии. И как раз я говорю о геноме человека, потому что геном человека вот расшифрован, но не понят, естественно, потому что понимать его до расшифровки, до понятия...
Если я могу вас перебить, большинство открытий, с моей точки зрения, на наклеивание ярлыков, вот вроде как Америку открыли. От этого не изменилось ничего, она как стояла, так и стоит.
И вот в этом смысле, и там в этой книге, помимо всего прочего, у меня есть одна такая гипотеза, и я думаю, что она отвечает на этот вопрос насчет мысли-то. Гипотеза такая. Ортега и Гассет вот в своей книжке, так сказать, писал про обезьян. Он говорит, вот я смотрю на обезьян, и одно замечаю, что эти бедные твари, говорит, совершенно не имеют состояния покоя. Они вечно чего-то боятся. Они прыгают, что-то такое делают, но у них нет состояния покоя. И это мне дало интересную мысль. Я думаю, хорошо, вот обезьянка или любой дикий зверь действительно даже спит в полглаза. Он боится постоянно, потому что мир ему чужд. И мир им угрожающий со всех сторон.
Антилопа просыпается каждые 15 секунд.
Решительно нет никакого ощущения покоя. И вдруг я вижу собака. Вот она спит около хозяина. Или кошка. И безмятежно до того, так покойно и хорошо. Я думаю, почему? И вдруг мне приходит в голову мысль. А потому, что она отдала часть своей свободы в обмен на безопасность и покой. Что это вопрос именно так, что вопрос происходит приручение животного, когда животное отдает часть своей вот этой дикой свободы в обмен на безопасность. И я подумал, а не так ли произошло вообще-то говоря сотворение человека из того существа, которое было, то есть которое могло начать мыслить, обмен вот этой дикой свободы на некоторые правила поведения, благодаря которым он обрел покой, то есть те самые мгновения, когда может работать мысль, потому что без покоя мысль работать не может. А вот и что такое эти правила? В конце концов, они стали называться закон Божий.
Да. И что он потерял?
Что сказал Пушкин?
Что он потерял, мы уже, наверное, никогда не узнаем. Но то, что он осознал себя через эту потерю, это тоже факт.
Что сказал Пушкин по этому поводу? Он сказал, на свете счастья нет, но есть покой и воля.
Я хотел бы перевести все на какие-то материальные вещи, которые в своем существовании тоже кое-что доказывают. Скажем, мы живем сейчас уже в довольно развитое компьютерное время, и все имеем представление о том, что такое компьютерная программа. Это некий интеллектуальный импульс, сконцентрированный в алгоритмах, который потом начинает работать и дает компьютеру жизнь.
И чистая вот, наука, да?
Да, чистая наука. С моей точки зрения, человек создает компьютер по образу и подобию своему, потому что он закладывает в него свои ритмы и свою логику. И если задаться вопросом, откуда у нас в нашем мозгу все эти возможности логического и поэтического осознания мира, то можно просто по аналогии прийти к той же идее, да, что заложенное в нас, заложенное свыше, и по этому уже судить о конструкторе нашего компьютера.
Я думаю, что это одна из, безусловно, возможностей. Но вот интересно, что и с компьютером, и что с человеческим мозгом. Ведь если посмотреть на все действительно талантливое, гениальное и действительно революционное, которое рождает что-то, совершенно новую теорию, новое мировоззрение, это ведь не, как раз не программа, а ошибка в программе. И вот тут, что отличает человека от компьютера и человека от животного, потому что животное подчиняется этой программе всю свою жизнь. Абсолютно. А человек имеет право на ошибку, да, данную ему тем или чем, мы не знаем, но данное ему право на ошибку, и эта ошибка часто создает нечто новое.
Человек имеет свободную волю.
Более того,
есть такая, это не совсем, ну, это довольно есть тонкое такая, дело.
Мы обязаны верить в свободу воли, потому что у нас нет другого выбора.
Между прочим, вот интересно, что Чарльз Таунс, о котором мы говорили, это великий физик, он говорит, что, а что, собственно говоря, наука? Вот говорит, что наука освободила человека, как раз наоборот. Потому что наука ему сказала, что некоторые вещи невозможны. То есть она ограничила его свободу воли доказательством того, что вот ты этого не можешь, этого, потому что есть законы, которые тебе этого делать не позволяют. То есть на самом деле наука-то человека свободу воли подавляет, а вовсе не
религия. Нет, потому что кто это сказал? Эдисон сказал, да, что рождается что-то, когда человек, когда людям человеку говорят, что вот этого сделать нельзя, что когда человек делает, когда человек
не знают, знает, когда,
что этого сделать нельзя, нельзя, а он не знает.
Все нет, знают. Это как раз прикладная шутка. Но существуют законы природы. Да,
он
вот наука
он
держится...
и делает великое открытие.
Нет, наука держится на законах природы. На том же самом ньютоновских законах. И, как говорится, выше головы в этом смысле, ну, очень даже, если захочется, не прыгнешь. Да?
Нормально
все
время.
Да, да. Но, тем не менее, понимаете, вот и здесь-то как раз и есть соединение некоторых, так сказать, научных соображений с какими-то метафизическими духовными соображениями. Потому что в области духовности нет предела вообще. А наука, строго говоря, эти пределы ставит именно своими доказательствами, своими законами. Она вот человека запирает вот в очень большую клетку, но в клетку.
Ну, ньютоновская клетка, механика, законы Ньютона, прекрасные, действительно подтвержденные много раз, оказались частным случаем.
Не совсем. Вот теории, к сожалению, времени, квантовой теории. Нет, но тем не менее, жалко, да, времени нет, да, поговорить об этом. Потому что сейчас, например, очень многие ученые, кстати, в Академгородке и вообще в России, которые занимаются вот воссоединением единой картины природы, они цитируют замечательного физика польского, который, кстати, был руководителем польской ядерной программы, это Ежи Грызинский. У него была книга «История атома». Так он доказывает, что никакой квантовой теории на самом деле не существует. Не существует, что на самом деле никакого псиоблака этих электронов нет, и причинность работает и в микромире совершенно так же, как она работает и в нормальном нашем мире. А почему? Потому что у него-то предположение было, что атом движется вокруг ядра, то есть электрон движется вокруг ядра не в виде псиоблака, а в виде звездочной траектории. Он, то есть, постоянно падает и... И если это принять эту звездочную траекторию вокруг ядра движения, то вполне работает совершенно закон Ньютона, вполне работает причинная механика. Это уже назвали страшной ересью, уже поповщиной, как угодно обзывают, но обзывают именно те, кто занимается квантовой механикой. То есть это странное дело.
Люди, которые... Да уж, если мы можем тут легнуть немножко науку, то обскурантистов в науке всегда было достаточно. Я всегда напоминаю со злорадством всем теорию флогистона, которая господствовала в XIX веке.
Она была вполне законной теорией, неверной, но... так сказать, объясняла.
Понятно, но попробовали бы в то время возразить почему-нибудь против флогистона.
Ну да, ну,
вам и показали. И, в принципе, мы живем по этому же.
Да, сегодня научные школы есть сильные, да, и есть чрезвычайно могущественные научные школы.
А Козырева я интервьюировал.
Да, о Козыреве мы еще не поговорили.
Очень интересно было с ним поговорить, хотя, конечно...
Это речь о Николае Козыреве, очень, да, большом ученом механике российском.
Вот причинную механику вы, да, назвали. Автор причинной механики. Было очень интересно с ним поговорить, хотя, конечно, все же дальнейшего развития его теория не получила. Он показал мне книгу немецкого ученого Рейхенбаха, которая называлась совершенно чудовищно. Она называлась «Направление времени».
Направление «я».
Направление.
А «е».
Как направление времени? Мы же знаем по причинности, по закону причинности, что время не может двигаться в обратном направлении. Оказывается, есть ученые, которые думают шире и интереснее. Эта теория, эта книга Рейхенбаха была переведена на русский язык и издана с грифом только для научных библиотек ДНБ.
Нет, на самом деле ведь время вообще удивительная вещь. Вот существует понятие физики такого теоретического мира Минковского, например, да, в котором все события происходят единовременно. События прошлое, настоящее и будущее происходят единовременно как бы. И вот из этого исходя, есть люди, которые всерьез сейчас этим занимаются. И, кстати, у Козырева была теория очень простая, потому что он с этой причинной механикой занимался физическими свойствами времени, не только ее продолжительности и направлением в одну сторону, а занимался он тем, что время действительно во Вселенной, и в шире во Вселенной, вообще в космосе, который необозрим и обозрим, играет определенную совершенно физическую роль и энергетическую роль. Он, например, полагал, что звезды дальние горят бесконечно именно потому, что их питает энергия физического времени, а вовсе не что-нибудь другое. То есть удивительные совершенно вещи. Вот сейчас они кажутся дикими. Кто-то может обозвать это ересью и поповщиной, как у нас очень любят это моментально шлепать ярлыки. Но на самом деле мне представляется, что это чрезвычайно плодотворная вещь, если люди всерьез действительно готовы жертвовать собой ради нового. Потому что, к сожалению, как во времена Ньютона и всех остальных, и как во времена Фараби, одно не изменилось времени. Для того, чтобы добиться чего-то нового, надо собой жертвовать. Потому что те, кто присутствует, уже здесь и закрепились. Они всегда будут отстаивать свое собственное.
Теория Козырева, к сожалению, как говорится, не пошла. Но была интересна.
Да, но если вернуться к той мысли о том, что человек создает компьютер, а человека создает еще кто-то, то может ли компьютер понять своего программиста?
Ну, а на это отвечает теорема Гёделя о полноте. Уж мы начали с моей математики, я могу ее и закончить. Теорема Гёделя сегодня доказана. Кстати, недавно было столетие Гёделя в Вене. Меня звали, но я не смог поехать. И теорема эта абсолютно доказывает, что любая формальная система не способна познать саму себя. Что для познания самой себя она нуждается во внешнем постулате. А на самом деле, да, что человек или формальная система, или мир как формальная система, любая формальная логика слаба против самой себя. Она сама себя постичь не может. Она нуждается во внешнем постулате. Чем и вот этот внешний стороны постулат, назови его как хочешь, но он нужен.
Да, отлично.
Конечно.
Ну что ж, господа, что-то еще такое хочется спросить, но убедительно так коллега закончил. Что... Есть еще, конечно, биология, о которой я только затронул через ДНК и программирование всего, так сказать, человека. Появление этого ДНК – это тоже отдельная тема.
Да, Данил Владимирович. Сева, да. Здесь у нас лежит принесенная Равилем прекрасная книжка, вот Темплтона, с которой начался наш разговор. И я думаю, что лучше всего посмотреть название одного из его проектов. У него очень много проектов здесь. Один из проектов и наиболее дорогой темплтоновский проект называется «Институт исследований беспредельной любви».
Кстати, вот вы напомнили, Владимир Владимирович, очень важную вещь, о которой мы можем как раз закончить. Фонд Темплтона чрезвычайно заинтересован в ученых, которым, по крайней мере, не чуждо то, о чем мы сегодня говорили. Сближение науки и религии и исследование науки и религии. И они готовы финансировать гранты, которые в этом направлении рассуждают. И они очень заинтересованы в том, чтобы люди, которые знают каких-то российских ученых, которые на самом деле достойны премии Темплтона, потому что они принимают номинации абсолютно от любых людей. Конечно, потом рассматривают, есть жюри, но номинацию, они говорят, мы говорят, очень хотим дать такую премию российскому ученому.
И те ученые, которые собираются подавать на грант Темплтона, помните главное их заявление о том, что нужно это делать со смирением, господа, чтобы никакой гордыни в вас не было, потому что гордыня губит все. Спасибо большое.
Смертный грех, потому что.
Ну, не надо все это в категории вводить. Просто гордыня прекращает движение. Счастливо, господа, до следующей недели.